Значит, мы в прошлый раз поговорили, закончили разговор о том, как проходила эволюция человека, как вот из неких общих предков обезьяноподобных возникают неоантропы, неандертальцы и кроманьонцы. Сегодня наш разговор о чертах первобытного сознания. Вот сегодня нам надо с вами попытаться реконструировать своеобразие менталитета первобытного человека, осознать, насколько иным и насколько странным с нашей сегодняшней точки зрения было это мировосприятие. И для начала напомню вам ту схему, с которой, в общем, которой мы занимались достаточно подробно в прошлом году, а именно я пытался обрисовать ту структуру самоидентификаций, на которых базируется сознание всякого человека и того или иного типа общества. А именно, мы говорили о трех китах. То есть вообще, меня даже несколько удивляет, почему до сих пор вот как бы так спокойно и последовательно это не было осознанно и не проведено в жизнь. Потому что вообще это как-то совершенно естественно. То есть вот если просто спокойно вдуматься, что определяет меня? Вот без каких трех моментов я не могу себе представить себя самое, и что определяет вообще всю мою жизнь, мое самочувствие, мое отношение с миром и так далее. Это три позиции. Первая позиция – моя телесность, моя физиология. И, напоминаю, это значит вот первый уровень бытия, который можно назвать телесно-физическим. То есть это то, без чего я никак не могу. Вот не могу я, к сожалению, без тела. Дано мне тело, что мне делать с ним, как писал Мандельштам, таким родным.
Таким единым и таким моим.
Таким родным моим. Да. До 8. У нас... Нет, у нас до 6 первая лекция, а с 6 до 8 вторая. Через неделю. Не каждую неделю, а через неделю по субботу. Ну, я понимаю. Ну вот сейчас, увы, ничего не могу сделать. Так, а второе, без чего я никак не могу обойтись, и без чего, вообще говоря, человек немыслим. Человек... Как еще Аристотель сказал, социальное животное, значит, второе, без чего я не существую, это социальный уровень. То есть я обязательно, хочу я этого или не хочу, даже если я ухожу в скит, все равно я себя позиционирую как, значит, вот нуль, дырочка, но все в том же самом социальном теле, социальном пространстве. Поэтому второй уровень моего самоощущения, моей самоидентификации. Это социально. Ну, это, в общем, понятно. И большинство культурологических теорий, рассматривающих человека, особенно в позитивистский период, как правило, на этих двух уровнях и фиксировалось. И, в общем-то, и говорило о том, что человек животное, потому что он физиологичен, но плюс к тому у него есть еще новая форма организации материи, как говорили в Диамате. Это социальная форма организации материи. Правда, я должен сказать, что при такой постановке вопроса очень многое мистифицируется. Почему? Потому что мы как раз и начинаем долго рассуждать по поводу того, а в чем же специфика социальной формы. Потому что ведь, в общем-то, и у козлов, как известно, есть свои стада, и стаи у птиц и так далее, что тоже можно воспринимать как социальную форму. Но другое дело говорится о том, что вот на социальной форме как раз мы встречаемся с, с типом негенетически наследуемой информации. Что вот, дескать, здесь возникает фиксация информации, которая в генах не присутствует и передается от особи к особи. Но вот когда они говорят об этой самой информации, которая на социальном уровне фиксируется, ведь понимаете, дальше следующим логическим ходом, честно говоря, было бы спросить себя, а что это за информация? Потому что это же не просто информация о том, где водятся самые жирные утки-куропатки, этой информацией в стае обмениваются между собой звери, вот. А это информация другого рода. И вот эта вот информация другого рода приводит нас, если последовательно, я не буду сейчас, естественно, это повторять, потому что в прошлом году мы как раз это подробно делали, если грамотно, последовательно анализировать то, что наполняет наше существование, мы неизбежно придем к следующему, что одним только социальным уровнем ограничить и обосновать существование человека не получается. Что человек – это существо, которое устремлено, мы сегодня об этом говорили, к трансценденции, то есть к поиску смыслов, верховных, высших смыслов, а они невыводимы из имманентного, то есть посестороннего типа нашего существования. А социальный уровень, конечно, имманентный, посестороннее, земной. Он ни в какие, как бы, дали сакрального, религиозного плана, вообще говоря, не вдается. Поэтому есть третий уровень, на котором человек себя идентифицирует. Этот уровень можно назвать духовно-смысловым. Таким образом мы получаем три ипостаси. Телесно-физическую, социальную, духовно-смысловую. Я утверждаю, что самое главное состоит именно в том, что мы не можем обойтись без любой из них. Без тела понятно, вне социума известно, что бывает. И, естественно, Робинзон Крузо сошел бы с ума на своем необитаемом острове не через там 28 лет, как Дефо его поместил, а довольно скоро. Кстати говоря, ведь прообразом-то были... прообразом Робинзона Крузо была история матроса Александра Селькирка, который пробыл на необитаемом острове всего 4 года и по свидетельству был уже не вполне вменяемым. И понятно почему. Без общества мы выпадаем в осадок, мы перестаем быть самими собой. Ну а третье — это духовно-смысловой уровень. Почему? Потому что не в состоянии мы существовать, если наше существование лишено смысловой подосновы, если мы не видим цели в жизни. И я напомню вам, это как бы такая прелюдия, я просто напоминаю, о чем шла речь, я напомню вам, что я тогда сказал, что вот если исходить из этой схемы, то довольно многое становится понятно. А именно что? Дело в том, что между этими тремя китами человеческой идентичности могут складываться разные отношения. Вот суперпозиция этих трех начал может быть разной. Потому что каждая из этих ипостасей невыводима из другой. Они самостоятельные. Тем самым человек представляет из себя структуру, ну, сложности третьего порядка. Между этими ипостасями могут быть отношения тождества и различия. И вот первый тип сознания, и в силу этого первый тип цивилизации, о котором мы сейчас, собственно, будем с вами говорить, это цивилизация первобытного человека. Чем отличается сознание первобытного человека? Вот я сейчас нарисую эту схему, и все, что я буду говорить потом, на самом деле вытекает из нее. Дело в том, что в первобытном обществе мы имеем ситуацию полного тождества между социальным, духовно-смысловым и телесно-физическим уровнем существования человека. В этом плане можно сказать следующее, что эти люди в некотором смысле еще не люди. Почему? Потому что их духовность, и дальше я скажу оксюморон такой, невозможную вещь, невозможное сочетание, их духовность носит телесный характер. Потому что мы имеем дело с духовностью, которая полностью отождествлена с самой телесностью человека и социальностью его. Короче говоря, мы присутствуем в мире, в котором совершенно не дифференцирован физический, духовный и социальный уровни существования человека. То есть, мое телесное есть одновременно социальное, есть одновременно духовное. А духовное воспринимается как физический объект, как телесное. А социальное есть то, что принадлежит и приложимо непосредственно ко мне. Я никак не могу отдифференцировать свое положение в обществе от своего положения в природе и от своего положения в смысловом пространстве. Перед нами полное тождество, необыкновенно устойчивая, равновесная структура. И именно по этой причине время существования первобытного общества, первобытного сознания простирается на десятки тысяч лет. Ни один из последующих типов сознания такой устойчивостью обладать не будет. Далее у нас пойдут расщепления между уровнями идентификации себя человеком. И забегая вперед, скажу, что первая вот такая расщепляющая трещина пойдет вот здесь, между социальным и природным уровнем самоидентификации. Но об этом позже. Итак, давайте последовательно, потихонечку начнем описывать, что же характеризует сознание первобытного человека, отталкиваясь от этой схемы. А точнее сказать, я буду не от этой схемы отталкиваться, я буду приводить свидетельства различных исследователей, этнографов прежде всего, которые занимались реконструкцией по памятникам материальным, по памятникам искусства. Да, нас опять сопровождают. Здравствуйте. Надо закрыть дверь верхнюю хотя бы. Да, по памятникам материальной культуры, по памятникам искусства и, естественно, этнографические наблюдения за теми племенами, которые существуют в каменном веке. Вот что пишет Григорьев, прежде всего отмечая, что первобытное сознание характеризуется нерефлекторностью. Оно нерефлекторно, рефлексия не работает. В первобытном обществе оно... имеется в виду коренное отличие человека от животного, уже возникает, но человек еще не осознает его и бессознательно переносит свои качества на внешний предмет, природу. И понятно почему. Потому что область телесно-физическая, природная, она отождествлена с духовно-смысловой. В силу этого у вас вся природа духовная и осмысленна. Отсюда начальная нерасчлененность, диффузность всей человеческой деятельности, выражающаяся в следующих основных ее признаках. В единстве субъекта и осваиваемой им природной среды, в неосознанности различий между реальностью и нереальностью, бытием и небытием, в отсутствии развитых форм социального самосознания, порожденном аморфностью социальной организации, в доминировании чувственного восприятия и базирующегося на нем воображения. Значит, вот все эти черты и главным образом и определяют сознание троглодита. Ряд исследователей считают первобытное сознание по преимуществу магическим, которое, собственно, чем характеризуется магичность сознания, магичность мышления? Двумя идеями, генетической и полевой. генетическая идея магии говорит нам о следующем, что подобное производит подобное, или следствие похоже на свою причину. Полевая идея исходит из того, что вещи, раз пришедшие в соприкосновение, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения контакта. Да, конечно. А отсюда и магическая практика. Если вы взяли кусок человека в виде его ногтя или же волоса, или же слепили его фигуру, подобное порождается подобным, то дальше вы можете с этими волосами, ногтями, или же фигурой производить манипуляции, которые совершенно точно должны отразиться на двойнике. И вот эта магическая практика обладает широчайшим распространением на протяжении не только первобытности, но и древности, и средневековья, и, простите, до наших дней. Дальше я вам покажу, в каких контекстах вот эти самые верования присутствуют у нас сегодня. Ну, например, это связано со всем, что относится к нецензурным выражениям и к брани, и к использованию нашего имени с очернительными целями. Почему мы, собственно, так на это реагируем? Забегая вперед, мы потом вернемся к этому, когда будем говорить о языке первобытного человека. Но дело в том, что имя воспринимается точно так же, как часть самого его носителя. И одной из важнейших черт магического первобытного сознания, именно потому что генетически одно связано с другим, при прикосновении они дублируют и воспроизводят друг друга, поэтому же часть равна целому, и ваше имя есть, собственно, вы. И поэтому, если ваше имя в контексте высказывания употреблено недолжным образом, это означает, что плохие вещи непосредственно сделаны с вами. Поэтому всякая брань в ваш адрес, она не потому, что она брань нехороша, а потому что повреждает вас, повреждает ваше бытие и вашу сущность. И требует немедленного решительного отпора. По этим же причинам лучше, чтобы никто вашего имени не знал. И мы знаем прекрасно, что в огромном количестве первобытных племен есть запрет на употребление имени. Но дойдем до этого, я потом расскажу вам кое-что, в частности, опираясь на египетские мифы. Значит, что отсюда вытекает? Вот вдумаемся. Представим себя на секунду нашими предками. Итак, вещь тождественна смыслу, смысл тождественен вещи. Это означает, что мир в принципе воспринимается нами как насквозь одушевленный и осмысленный. Отсюда, кстати говоря, ведет свое начало еще одна теория, теория анимизма. Одушевленности всякого объекта, присутствующего в этом мире. Если телесное и смысловое никак не противопоставляются друг другу и не воспринимаются как различные, а при этом вы уже человек, то есть существо, работающее со смыслами и живущее в смысловом поле, это означает, что и весь этот мир, в поле которого вы живете, воспринимается вами как живой, как осмысленный, и неважно, камень это, горшок, палка, там дерево, луна, солнце, это все есть живые сущности, каждая из которых обладает своим поведением, своим нравом, своим характером, по большей части загадочным. В силу этого и распространение магической практики совершенно понятно. Почему? Потому что троглодит существует в мире, в котором каждая вещь, каждая сущность обладает непредсказуемым норовом. И никаких нету законов общих, которые могли бы подвести поведение в следующий момент того же горшка или той же самой палки под общий знаменатель. Это означает, что вы, вообще говоря, иметь можете дело с этим миром, ну и в общем понятно почему, потому что наши далекие предки исходит, в общем-то, из вполне зрелой идеи, с моей точки зрения, совершенно правильной идеи, которая заключается в том, что не знаем мы гораздо больше, чем мы знаем. А раз мы знаем гораздо меньше, чем, вообще-то говоря, есть на самом деле, то лучше вести себя осторожно. Не надо думать, что, понимаете ли, ты исследовал свойства железа. Железо там, например, я, например, вчера по каналу, я уже не помню какому, показывали гибель цепелина Гинденбург. Вот. Как известно, он сгорел за 34 секунды при приземлении. Это был самый большой воздушный корабль всех времен и народов. За 34 секунды. Вот. И замечательным образом расследование сегодняшнее показало, какое стечение обстоятельств и причин, связанных со свойствами материалов, там, со свойствами конструкции и так далее, привело к этой самой катастрофе. Ну, задним-то умом мы, конечно, чего-то и можем понять. Но вообще говоря, ведь что самое замечательное? До того, как катастрофа случилась, все летали и преспокойно думали, что все будет прекрасно, при этом заправляя водородом. Ну, то есть вот так вот бомбу над собой повесить водородом заправленную и потом спокойно лететь через океан. Водород, естественно, взорвался. Ну, сгорел он и взорвался, конечно, не сам по себе, а при том, что ему люди, естественно, помогли это сделать. Но там было целый ряд последовательных стечений обстоятельств, сейчас это дело раскрутили. Но понимаете, какая история? Раскрутить что-то мы главным образом можем только опосля. А лететь на цепелине я должен сейчас. Так как я полечу на цепелине, заранее зная, что свою судьбу я узнаю только опосля? Я думаю, что тогда нужно какие-то магические действия совершить. Потому что я, пускаясь в этот полет, и в любой другой, просто выходя на улицу, должен исходить из того, что о свойствах этой улицы, этого полета, этого воздушного средства и чего угодно, я знаю гораздо меньше, чем есть на самом деле. И если у меня в распоряжении вот столько только знаний и представлений о будущем, а оно вот такое вокруг меня, то у меня, маленького, глупого и слабого, которому все равно надо куда-то лететь, выходить на улицу и делать всякие прочие действия, идти голосовать, например, потому что это та же самая игра, неизвестно с чем. Вот. У меня есть в распоряжении только один способ. Какой? Магическая практика, потому что это единственная практика, которая позволяет моему сознанию иметь дело с миром в целом. Ибо мне, с одной стороны, нужно с ним иметь дело в целом, а с другой стороны, я никакой практической, научной и логической последовательной возможности для того не имею. В этом плане мы от наших далеких предков далеко не ушли совершенно, мы ушли только в другом. В отличие от них, мы самоуверенно воображаем, что мы держим под контролем окружающую нас Вселенную, чего им в голову никогда не приходило. Потому что для них вся Вселенная представляет из себя целый набор живых сущностей, и поэтому, если ты хочешь с этими живыми сущностями общаться и выйти сухим из воды, чтобы они тебя не съели на следующем твоем шаге, то и отношения с ними надо выстраивать, как с живыми сущностями. То есть, с ними надо разговаривать по-хорошему. К ним надо обращаться уважительно, приносить им дары и вообще вести себя скромно и смирно. И по возможности, еще одна классическая черта первобытного сознания, и по возможности, уж если один раз получилось, и вот таким образом получилось, то по возможности не менять ничего в методе твоего общения с данной сущностью. По этой причине первобытное сознание, ритуалы, обряды, формы трудовой деятельности, с маниакальной настойчивостью возобновляет на протяжении тысячелетий. Почему? Да потому что это абсолютно жизненно важно. И если, нанося на горшок рисунок, я, проведя вот такую линию, поставил три точки, точнее не я, а мой далекий предок, и при этом, когда он из этого горшка пил, он его не укусил, не отравил, ничего с ним не сделал, то уж я точно тоже буду наносить именно три точки в те же самые места, потому что это хоть какая-то магическая гарантия, что все будет в порядке. И не дай бог мне нанести четвертую, потому что сие неисследовано и непредсказуемо. Значит, первобытное сознание – это сознание по большей части деликатное, осторожное и, конечно, в высшей степени традиционное, потому что оно полностью базируется на отработке безопасного опыта предков. Вот если в отношении этой живой сущности стало ясно, что в таких-то обстоятельствах она безопасна, то уж точно так и будем поступать. И не дай Бог отклониться от этого. Значит, мир в целом одушевлен. Мир в целом осмыслен. И тем самым человек распространяет свою потребность в целях и смыслах на все мироздание. А в чем главный-то смысл? В звере. Потому что именно зверь воспринимается, с одной стороны, как двойник человека, а с другой стороны, он есть тот главный фактор, окружающий тебя природной реальности, без которого ты погибнешь, потому что именно он дает тебе пищу, он дает тебе одежду, он дает тебе возможность выживать. Вот что пишет Фрейденберг в своей замечательнейшей книге «Поэтика сюжета и жанра». Это действительно выдающаяся книга, это двоюродная сестра Бориса Пастернака, которая во многом была гораздо умнее его, вот, на которой он чуть было не женился, но, видимо, вовремя понял, что она умнее его и не стал жениться. Она пишет следующее. «Мышление, орудующее повторениями, является предпосылкой к тотемическому миросозерцанию, в котором человек и окружающая действительность, коллектив и индивидуальность слиты, а в силу этой слитности общество, считающее себя природой, повторяет в своей повседневной жизни жизнь этой самой природы. То есть, говоря на нашем языке, разыгрывает свечение солнца, рождение растительности, наступление темноты и так далее. Рядом с объективным ходом вещей появляется действительный, вечный, персонифицированный мир искаженной действительности. Она ставит искаженной действительности в кавычки, потому что все, с чем имеет дело человек, так или иначе искажено. Ну, понятно, мы об этом говорили, что нет никакой жизни непосредственной самой по себе, разве что только у имбецилов. У любого другого человека, у которого есть рефлекторность и, вообще говоря, поле смыслов, смысловых установок, все. Это смысловое поле и рефлексия сразу же задают картину мира. А картина мира, как вы прекрасно понимаете, на той картине, что это не мир впрямую. И в силу этого мы всегда имеем дело с искаженной картиной мира. Дальше. Правда, существуют разные практики, как внести в наше восприятие дополнительные искажения для того, чтобы эту самую искаженную картину мира повернуть на, как бы, плюс на минус и попытаться все-таки увидеть мир, как он есть. Одна из таких практик – это вера, например. А в первобытном сознании – магия. Так вот, значит, именно потому, что человек и природа одно и то же, и что человек и есть природа, его жизнь есть жизнь природы, жизнь неба, солнца, воды, земли. Общественный человек в своем повседневном быту делает то же, что делает ежедневно небо, солнце или земля. Его жизнь поэтому есть сплошное повторение космических действий, пусть и своеобразно понятых. То действительное повторение, которое создало такую удивительную, странную вещь, как обряд. Нельзя представить себе, что первобытно охотничий коллектив ведет какой-то образ жизни, в котором известную роль играет обряды. Нет, это еще не обряды. В том смысле не обряды, что они не осознаются в качестве таковых. Но зато вне этих действий нет решительно никакого образа жизни. Вся сплошь повседневность состоит здесь из действительного воспроизведения космической жизни. Производство, акты труда, биологические моменты – все это интерпретируется космогонически и, соответственно, воспроизводится в действии, хотя самого понятия космогонии еще нет. Еда, половой акт, смерть – три таких биологических момента, но ни один из них не осознается реально, поскольку нет предпосылок для реалистического миропонимания. Я только сейчас продолжу комментировать это дело, обращаю только ваше внимание на следующее. Когда она пишет «реально», то надо понимать, что имеется в виду. С моей точки зрения, несколько неудачное в данном случае выражение. Не «реально», а «как таковой». И действительно, ни одно из действий, которые делает первобытный человек, совершает первобытный человек, не воспринимается им как таковое. А как? А оно воспринимается им неотчленимо от всего остального мира, в котором это действие производится. То есть никакой аналитической процедуры, которая вычленяет мое действие и обосновывает с точки зрения того, зачем я это сделал, потому что обоснование дальше только тогда начинается, когда я вычленил это действие из всего мирового континуума. Тогда мне надо подыскивать ему объяснение и искать ему смысл. Но поскольку я весь мир воспринимаю как отождествленный и тождественный, я и не изымаю мое действие из этого континуума и всего этого и не подыскиваю ему никакого объяснения. Да. Нет, все, о раннем Пастернаке сейчас точно не будем говорить. Совершенно из другой области, из другой мифологемы. Нет. Вот. Все первобытные якобы сознания раннего Пастернака и прочих – это сплошное надувательство. Ни один человек после того, как первобытное сознание распалось, больше в этом раю не существовал. Потому что вообще-то это рай. Дальше мы это увидим, почему это рай. Ну, кое-что уже понятно. Давайте представим себе на секунду, что означает ситуация, когда все, что вы делаете, понимаете, все, поковыряли в носу, плюнули, в туалет сходили, в миску себе каши наложили, а в поле вышли там пахать или зверя убивать, все, что хотите. Каждое из этих действий есть одновременно обряд, имеющий духовно-смысловую, то есть религиозную составляющую. Что это означает? Это означает недостижимую для нашего сейчас сознания вещь, абсолютно райскую вещь. Вы помните, о чем мы сегодня говорили, говоря о Гиппиусе, когда я говорил, что мы от Бога-то хотим даже не счастья, а только то, чтобы он к нам пришел и сказал, что все это имеет смысл. Так вот, у первобытного человека все, ковыряние в носу, хождение в туалет, половой акт, запашка, охота на зверя, вылепливание горшка, все имеет смысл, потому что каждое его действие непосредственно отождествляется с существованием мира в целом. И действительно, если я, танцуя, или же ковыряя в носу, или же охотясь на зверя, сделаю это каким-то не таким, не ритуальным, не точным образом, завтра солнце может не встать. Тем самым мое состояние и мое сознание является не просто героическим сознанием, а сознанием, простите, абсолютным, потому что я, не отчленяющий себя от природы и мира в целом и разыгрывающий это космогоническое состояние мира, вот как бы его устойчивые смысловые границы, я воистину являюсь демиургом этого мира, ибо от меня каждую минуту зависит существование Вселенной. Обратите внимание, что в этом плане, не будучи индивидуалистами, как мы с вами сегодня, то есть никак не будучи обремененными собой, с моим «я», моим эго, моей самостью, и никак не выставляя, не противопоставляя это эго всему остальному миру, и более того, никак не отчленяя себя и от охотничьего коллектива, и от зверья, которое пасется рядом, и от мира в целом, я, тем не менее, ощущаю себя Богом, от каждого действия которого зависит судьба Вселенной. То есть, для первобытного человека его существование не распадается, как для нас сейчас, на какие-то минуты духовного просветления, потрясения и катарсиса, когда мы, допустим, ходим в церковь, или смотрим картины Веласкеса, или читаем великую книгу, или там влюблены, или еще что-то. А потом наступают скучные будни, когда надо идти на работу, мыть посуду, делать вообще кучу никому не нужных, безобразных, обременяющих нас вещей. Когда мы говорим: «Господи, как мне все это надоело, как я устал, как бы отдохнуть?» Или же: «Ну когда же мне дадут возможность предаться творчеству и всему прочему?» Ибо именно в этом скрывается смысл, а вообще-то все остальное мое существование по большей части бессмысленно. Так вот, таких проблем для первобытного человека нету, поскольку все его существование и есть религиозно-ритуально-смысловое от начала до конца, которое никак не распадается на бессмысленную деятельность и на духовную, высокую, счастливую, прекрасную. За исключением только одного – он ничего об этом не знает. Он абсолютно счастлив. Он находится в Боге. Он и есть центр творения, который своим действием поддерживает смысл, порядок во Вселенной. Но поскольку рефлексия не работает, он и не знает, что он Бог, что он смысл творения, что он поддерживает порядок во Вселенной. Он просто это делает. Каждый день. Каждую секунду. Пребывая в равновесии и тождестве с самим собой и с миром, который его окружает.
Риск ошибки выполнения ритуала тоже осознается.
А контакт ответственности или нет? Или это только чисто христианство? Вы сами говорите.
Риск ошибки за невыполнение ритуала, я полагаю, тем не менее осознается. Но он осознается как техническая ошибка. Причем за эту техническую ошибку вы можете расплатиться своей жизнью. Просто может быть сочтено, что недолжное вами исполнение ритуала означает, что вы как бы являетесь поврежденным и неверным элементом этого мира. Ну и действительно, если вы на охоте погибли, то это означает, что вы неправильно исполнили свой ритуал.
Просто как можно отождествлять с раем существование, которое, если риск ошибки осознается, тогда должно быть сопряжено с большим страхом?
А дело вот в чем. Риск ошибки не осознается как... Риск ошибки, это примерно то же самое, что со смертью. Чуть позже я... давайте хотя бы и сейчас. На самом деле риск ошибки это вопрос о вине. Это вопрос о вине.
Вина и ответственность уже была?
Да. Так вот, такое понимание исключает вопрос о вине. Это райское сознание, еще не виноватое, еще не осознающее себя, как вот, то есть, короче говоря, это уже человеческое сознание, но до грехопадения. до различения добра и зла. Потому что пока не работает рефлексия. И вину вы не можете воспринять, потому что вина-то индивидуальна. Понимаете, какая история? Чтобы воспринять вину, вы должны себя сначала выделить из той целостности, в которой вы пасетесь. А вы... А нету этого выделения? Значит, со словом «я» большие проблемы. Во-первых, мы не уверены, что такое выделение до конца было. Вы, безусловно, значит, что можно сказать? Первобытный человек, безусловно, себя каким-то образом отождествляет вот, со своим телом и так далее. Но отождествление с телом еще не значит, что вы выпадаете, как бы, ну, скажем так, какой бы образ тут придумать-то, предложить. Ну, вот представьте себе, что есть многосоставный механизм, состоящий из множества различных деталей и частей. И вы являетесь какой-то составной частью. Ну, винтиком, не винтиком. Причем это не... Это, когда я сказал механизм, я сказал неправильно. Не механизм, а организм. Почему организм? Потому что это такой организм, в котором, если отрезать конец щупальца, он вырастет снова. Вы себя можете ощущать на данный момент концом этого самого щупальца. Но... Во-первых, вы никак не можете себя ощущать как отрезанный, то есть отделенный конец щупальца. А во-вторых, поскольку вы понимаете, что оно все равно отрастает, более того, вы, я же уже сказал об этом, что огромный, значит, очень своеобразной способностью первобытного сознания является отождествление части и целого. Это то, на чем первобытное сознание зиждется буквально. А раз части целые отождествлены, то вы, собственно, и есть весь организм. В силу этого, замечу, не только не возникает вопроса о вине, по большому счету, но не возникает вопроса о смерти. Смерти нет. Более того, вот сейчас мы с вами прочитаем то, что пишет по этому поводу Фрейденберг. Представлению о божестве сопутствовало и представление о еде, и жертвоприношение не было чем-то изолированным, с резким делением на сожжение и вкушение. Еще раз, смотрите, какая ситуация замечательная вырисовывается. Поскольку обрядом является все, и ритуалом, по сути, является все, и все, что я делаю, есть смысловое действие, то и богослужебностью обладает не просто вхождение в церковь, как бы в изолированную зону, где я там, понимаете ли, что-то осуществляю, а все мои действия богослужебны. Поэтому любое питание, любое вкушение пищи есть одновременно Евхаристия, причащение. Бог и человек, пишет Фрейденберг, в этом сознании слиты. Что нужно человеку, то нужно и Богу. Каждая реальная потребность имеет свое осмысление от того, что обряд богослужебен, и что он есть жертвоприношение, и что жертва идет в пищу Богу, не исключается в нем простой реальный акт еды смертного. Образ человеческой еды не отличается от образа еды божества. Сварить и сжарить мясо в огне – это значит получить не только омоложение, но полингесию, новое рождение. Воскресение. Космогоническое значение варки надолго осталось и в греческой мифологии, и в греческой философии. Сам огонь алтаря, костра или печи получил семантику того начала, которое родит и оживляет. Отсюда семантика погребального костра, как частный случай регенерационной сущности огня. Отсюда же и семантика мирового пожара, который перерождает и обновляет Вселенную. Евхаристия священника, съедающего Бога Агнца, получает глубокий смысл. В его лице и сам Бог съедает своего сына. Убийство разрывание, съедение не только животного, но Бога и человека, особенно близкого, родного, становится осмысленным. Когда Бог убивает перерожденного или человек убивает человека, это ведет к воскресению. Смерть сознания первобытного общества является рождающим началом. Земля преисподняя, есть земля-мать, из которой рождаются не одни растения, но животные и люди. Отсюда образ смерти, как подательницы жизни и всякого плодородия. Образ, рождающий смерти, вызывает образ круговорота, в котором то, что погибает, вновь нарождается. Рождение, да и смерть служат формами вечной жизни, бессмертия, возврата из нового состояния в старое и из старого в новое. Смерти, как чего-то безвозвратного, нет. Все умирающее возрождается в новом побеге, в приплоде, в детях. С этим представлением слито и другое, тождество человека и животного с растением. Как вегетация, человеческая жизнь то быстро увядает, то снова цветет. Поэтому умереть значит на языке архаических метафор родить и ожить, а ожить, умереть, умертвить, и родить, родиться. Проглатывая, человек оживляет объект еды, оживая сам. Еда – метафора жизни и воскресения. Отсюда позднейшее прикрепление обрядов еды к воскрешающим богам, отсюда и древние пиры бессмертия, нектар и амброзии, дающие избавление от смерти и вечную молодость. Понятно поэтому, что в античности, в Риме особенно, когда случалось бедствие, мор, смертельная опасность, война, сейчас же прибегали к пульвинариям и всякого рода культовым и общественно-обрядовым трапезам. Это была искупительная жертва, избавляющая от смерти. Мифология, морфология метафор стадиально изменяется и варьируется. Охотничье сознание представляет себе тотем, то есть общество и космос зверем. Но этот зверь имеет столь же реальную природу производственного животного, сколь и космическую. Он небо, солнце, земля, вода и так далее. Разрывая его руками на части, такова форма примитивной охоты и еды. Охотничье общество скопом ест его сырое мясо и пьет сырую кровь, но это нисколько не мешает ему представлять разрываемый тотем в виде солнца, излучающего отдельные куски света и жара. Это оставляет долгие следы в последующих бытовых и богослужебных действиях еды, которые сохраняют приурочение к определенным состояниям солнца. То есть оказывается, что никакой смерти, ну, кстати говоря, сам каннибализм первобытный в рамках того, что было только что сказано, приобретает совершенно другой смысл. И известно, что у целого ряда племен самым достойным концом лучшего родственника считается упокоение в кишках ближайших соплеменников. Съесть это значит, что это значит? Это значит магическим образом в себя вместить сущность покойного, и тем самым стать им и возродить в себе его. Точно так же, как, по-видимому, в далекой-далекой древности смена вождя новым вождем происходила через обряд ритуального убийства старого вождя. И этот обряд ритуального убийства, и, по-видимому, съедания старого вождя, превращался в регенерацию его в новом вожде, который на самом деле, отождествляясь, становился тем же самым никуда не девающимся и не исчезающим вождем. Эта практика имела очень долгую и плодотворную историю, которая в частности закрепилась в праздновании Хепседа в Египте, осуществлявшегося на протяжении всей древней египетской истории. Правда, есть другие мнения на этот счет. Дойдем до древнего Египта, чуть-чуть об этом скажу. Значит, понимаете, какая вырисовывается структура? Мало того, что ни единый миг моей жизни не упущен, он осмыслен от начала до конца, но и смерти нет. Для первобытного человека реально нету смерти. Ну, вы мне скажете, что он же боится, когда на него там нападают. Да, естественно, но это рефлекторный страх. Это так же, как заяц, допустим, боится волка, который за ним бежит вот сейчас. Но у зайца нету представления о волке, как о, абстрактного представления о волке, как о конце своей жизни. И заяц, сидя в кустах, не раздумывает, что когда-то придет серый волк и схватит меня за бочок. Момент страха, естественно, присутствует, потому что тебя сейчас ударят по голове, и тебя как бы вот чисто физически так не будет. Но, правда, друзья, давайте на секунду себе представим, что такое нашими средствами и с нашим сегодняшним сознанием реконструирует психологическое состояние человека, который живет в раю. И который, по моему глубокому убеждению, вообще говоря, не совсем еще человек. Потому что, с моей точки зрения, человек начинается с момента грехопадения. Это и есть та кардинальная вещь, которая определяет нашу природу. Так вот, мы имеем дело с человеком до грехопадения. В силу этого нам в принципе не реконструировать, тем более психологически даже не реконструировать, его сознание. Я могу только внешним образом описывать, что означает вот это, и приходить к некоторым выводам. Ну, как я уже сказал, например, к тому выводу, что для этого сознания смерти нет, потому что умереть – это родиться. Дело в том, что дикарские народы современности, во-первых, их почти уже просто и нету, еще в 19 веке там в середине, начале что-то такое в Новой Гвинее таилось, наверное. Но надо иметь в виду, друзья мои, надо понимать, что ни один из дикарских народов современности не может быть сопоставлен с человеком палеолита. Дело в том, что даже вот как бы папуасские народы, вот дальше я буду немножко говорить, например, о населении Австралии, да? А это очень древнее население, это как бы действительно население, там три было волны. Первая волна вообще, наверное, была связана еще с Юго-Восточной Азией, с такими эректусными формами. Вторая волна приходит, скажем, из Индии, спустя там десятки тысяч лет. Тасманийцы, которые, по-видимому, были одной из первых форм вот этого самого населения, вытесненные в Тасманию, как известно, погибли, они были истреблены полностью. Вот. Так вот, я к чему веду этот разговор? Дело в том, что архаичность сознания австралийцев была настолько велика, что их даже не затронули изобретение, важнейшее изобретение мезолита, а именно изобретение лука и стрел. И австралийские аборигены не знали лука и стрел. Более того, они не знали, в общем, даже до какого-то времени и лодок, и всяческих других приспособлений, которые они потом заимствуют у папуасского населения Микронезии, то есть вот те, которых мы сейчас называем самыми примитивными, они с точки зрения первоначального населения Австралии стоят на недосягаемом культурном уровне. Поэтому, к сожалению, реконструировать вот такое райское состояние по тому, что мы имеем сейчас, практически невозможно. Ну, то есть, ну нету просто на Земле, ну может быть только разве что снежный человек, нету на Земле ни одного человека, который бы находился в догреховной стадии первобытного сознания. Но правда что есть? Конечно, есть, например, язык, который фиксирует какие-то вещи. Есть ритуалы и верования. Но вот понимаете, какая история? Ритуалы и верования тогда на самом деле и возникают, как ритуалы и верования, противостоящие всей остальной жизни человека, даже вот такого каменного века, когда разрывается это тождество. Что значит, что у меня возник ритуал и верование? Как я вообще могу это выделить в ритуалы верования? Именно тогда, когда у меня есть время моей жизненной практики, которое я не называю ни ритуалом, ни верованием. Когда вот у меня появилось, так же как с поэзией, так же как с искусством, искусство и поэзия, ну, например, поэзия, она возникает как таковая тогда, когда я замечаю, что у меня речь делится на обыденную, которой я говорю в повседневном своем общении со своими современниками, и речь специфическая, особенная, поэтическая, там, ритуальная, религиозная. А до тех пор, пока все слито, я и не выделяю, я и никак не подразделяю на то, что у меня есть разные формы общения, разные формы жизнедеятельности, время такое и время сякое и так далее. Нет, если вы говорите о физическом типе, то да. Да, конечно. Физически это уже человек современного типа, современного облика. Далее пошло. Значит, да.
Если мы не можем это сознание реконструировать, как же мы вообще тогда догадались, что...
Нет, друзья, что значит мы не можем это сознание реконструировать? Я беру эту схему, отождествляю уровни, а дальше я почти чисто механически могу, разыгрывая разные комбинации, вот, которые для нас сегодня известны, потому что они нам как известны. Но вот у нашего общества, например, расщепление есть вот здесь и вот здесь, и тут вот это расщепление. Вот. Я могу взять свои представления сегодняшние, например, о том, что такое мыть посуду. Да? Нудное, противное занятие, от которого человек старается избавиться. Или что такое работать? Это значит мучительная дань обществу, которое за это тебе платит деньги, чтобы ты потом мог лежать на диване и смотреть телевизор, допустим. Да? Значит, я вот это могу реконструировать сейчас, вот так вот, потому что я понимаю, что одно отделено от другого, что у меня возникает как бы специфическая отдельная сфера так называемой духовной деятельности или то, что я под ней подразумеваю. То есть я подразумеваю так, что вот большая часть моей деятельности имеет социальный, природно-телесный характер. Ну, что это значит? Это значит, что мне надо заправиться пищей, мне надо сходить на работу и заработать деньги, мне надо, значит, обеспечить вот эти уровни своего бытия, которые автономны, независимы и мучительны в силу своей автономности, потому что они отделены от смыслового пространства, они бессмысленны, они имеют только ближайшие мотивировки чисто социального порядка. И вот когда я все это сделаю, вот тогда я душой имею возможность предаться какой-то там духовной деятельности. Это для меня сегодня, я это реконструирую из того, что. А вот теперь, если я уберу вот эти разделяющие связи и скажу, что одно отождествлено с другим, я могу сказать, что это означает. Это означает, что я мою посуду и считаю, что я молюсь Богу или пишу стихи. Ну, то есть он так не считает. Но если бы он мог из моего сегодня посмотреть на свое то вчера, то это так бы и было. Это означает, что любой мельчайший акт бытовой одновременно является актом бытийным, смысловым. Что я себя утверждаю как человек в бытийном смысловом плане любым своим вздохом. Так мы-то как раз об этом и можем знать, а он-то как раз не может об этом знать, потому что он находится внутри этой практики и внутри этого поля. И у него не работает рефлексия. А я своей рефлексией способен осознать, что значит, когда все отождествлено. Я не понимаю сути вопроса. Ты не можешь понять, что означает, что бытовое есть бытийное одновременно?
Нет, как, например, человек может знать о
состоянии... Вообще об этом состоянии...
Да? О том, что у них было такое... Я же говорю, по взглядам, по сказкам...
Это можно знать по... Значит, почему? По языку, по мифам, по обрядам, которые зафиксированы и закрепились, и дошли до нас в разной степени, там, через либо мифологию, либо этнографические исследования. Потому что, конечно, все-таки степень примитивности народа удерживает нечто из палеолита, верхнего хотя бы палеолита, в себе. Мы можем это знать по тем артефактам, по тем, значит, остатам, жилищ, следов охотничьей деятельности, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, короче говоря, то, что я сейчас описываю, значит, вот эта схема, которую я вам показал, это как бы абстрактная схема, взятая просто из головы, из рассуждения о том, что есть человек, и в силу этого, на каких уровнях он себя идентифицирует, и какие бывают между этими уровнями отношения. А все, что я вам читаю, ссылаясь там на Григорьева, на Фрейденберг и так далее, это заключение и мнение Леви-Брюля, Леви-Стросса и так далее. Это заключение Пропа и так далее. Это заключение тех людей, которые долгое время занимались реконструкцией первобытной культуры по вот тому, что было сказано. Вот откуда мы это знаем. Другое дело, что, конечно, в любой момент может прийти очередной исследователь, который начнет активный спор по поводу того, как это можно интерпретировать. И чтобы не ходить далеко, вот вам конкретный пример. Значит, Тайлор, например, считал, что все первобытное сознание анимично, оно проникнуто мыслью о единой душе. А вот Леви-Брюль возражает ему и говорит, что у дикаря понятие о единой душе отсутствует, что у него и в этом смысле прав, скорее, Леви-Брюль, что у первобытного человека нет представления о единой душе, как у нас сейчас. И действительно, ну давайте сообразим, что это означало, что это означает представление о единой душе, которая вот как бы так вот управляет всем, что во мне есть. А это означает, что я должен эту сферу осознать как самостоятельную, как отдельную, как управляющую, как центральную. А у меня нет этого представления. У меня представление о моей душе, на самом деле, о духовных состояниях, оно рассыпается на многочисленные контакты духовные, которые я осуществляю с миром по разным поводам. Поэтому Леви-Брюль совершенно прав, когда он говорит, что не одна, а несколько, много так называемых партиципаций есть у первобытного человека. Партиципация – это ощущение причастности, сопричастности к некой мировой целостности. И вот этих вот партиципаций, представления о душе, действительно много. Как только мы с вами обратимся к Древнему Египту, мы обнаружим, что у них вообще, у человека по меньшей мере 4 души. Это Ба, это Ка, это значит вот двойник там и так далее. Каждая из этих партиципаций выражает разное представление о духовном смысловом подобии человека. И нету никакого представления о единой душе как целостности, которая все эти партиципации собирает. То есть, что интересно, вот обратите, пожалуйста, внимание, это закономерность, очень любопытная закономерность, которая постоянно находит отражение на разных уровнях. Смотрите, сознание дикаря синкретично, в принципе. То есть, он этот мир воспринимает исключительно целостно. Но именно потому, что он его воспринимает целостно, у него полностью отсутствуют общие понятия. Воспринимая мир целостно, на каждой стадии своей жизни он его дробит бесконечно. Он его разделяет, ну, например, это в первобытном языке находит прямое отражение, потому что первобытный язык, в принципе, обходится отсутствием понятий общего родового корня, зато изобилует конкретными называниями. Но при этом, правда, каждая из этих конкретных сущностей, называемая своим именем, отождествляется со всеми другими. А у нас прямо противоположная ситуация. С одной стороны, мы обладаем целым набором общих понятий. Духовность, там, что хотите. Любые философские, теологические и другие категории. Но они потому у нас и существуют, эти общие категории, для того, чтобы ими, как с очком, собрать и поддеть тот мир, который для нашего сознания, давно уже утратив целостность, распался на огромное количество отдельных единиц, отдельных сущностей. Поэтому возникает постоянно одна и та же ситуация. Чем более тождественно мыслит себе мир сознания, тем большим количеством конкретных непосредственных элементов в контакте с этим миром, оно пользуется тем, чем наоборот более расщеплено наше представление о мире, чем на большее количество единиц он распался, тем более абстрактными и общими понятиями мы пользуемся для того, чтобы об этом мире говорить. Короче говоря, почему это происходит, это совершенно понятно. Понятно почему? Да потому что у нас постоянно работают два механизма на всех уровнях существования человека. Аналитический и синтетический. И чем большей синтетичностью обладает сознание, тем большей аналитичностью начинает обладать как бы вот орудийная деятельность. И наоборот. Нам никуда не уйти от этого. Поэтому обращаю ваше внимание, что в этом плане сознание первобытного человека, хотя я говорю, что это даже как бы и не человек, на самом деле представляет из себя лишь крайнюю точку в широком спектре возможностей интерпретации мира. Чуть позже мы скажем, это сознание, скажем мы, мифологическое по своей структуре. И долгое время позитивисты считали, что перед нами некая стадиальность, что вот, дескать, есть сознание мифологическое, потом его стадиальность меняет сознание религиозное, на смену религиозному идет научное сознание, и в этом плане мы можем гладить себя по груди, животу и говорить, что мы цивилизованные люди, которые никаким там мифологическим сознанием уже себе мозги не загружаем, а имеем целостное научное мировоззрение. Но целостное научное мировоззрение является опять-таки только другим крайним полюсом вот этого спектра. Потому что целостное научное мировоззрение есть аналитический способ обработки информации о мире. Целостное научное мировоззрение, последовательно проведенное, это последовательно аналитический принцип разговора о мире. Когда я дроблю его на бесконечное количество сущностей, каждую из них объективируя, выделяю, якобы изучаю, да? И дальше изученные, аналитическим образом вычлененные сущности складываю в некую теорию. То есть потом вот этот аналитический принцип сменяется обобщением. А что делает первобытное сознание? Оно начинает с обобщения. Оно говорит следующее. И я не знаю, кто прав, потому что вы вдумайтесь, пожалуйста, если уже сама физика пришла к этим достаточно унылым заключениям. А заключения унылые в чем заключаются? Вот в чем. Доколе можно делить этот мир, расчленять его? Ведь совершенно понятно, что будучи целостным, вы дойдете до такой степени малости, когда вычлененная как отдельность структура уже никакого отношения к той структуре, как она есть в связанности со всем остальным, не будет обладать. Ну то есть, если у вас мир-то целый же, да, одна клетка связана с другой. Один электрон связан с другим, одна элементарная частица с другой. Но я уж не буду брать, как бы, это структуры-то физические, совсем ясные. А если мы полезем в структуры социальные там или любые другие, то там переплетение еще вот такое. А если мы будем вообще говорить о чем-либо связанном с человеком, то мы сразу видим, что вот у нас как бы три элементарные частицы, кварк такой, да, три кварка, которые составляют единство человека. А какие связи между ними? Безумные. И вот теперь попробуйте. Вот попробуйте, например, изучать человека, как это делает современная медицина, допустим, с точки зрения одной его телесно-физической природы. Будет полный нонсенс. Будет полное неудовлетворение. Почему? Да потому что ни одна из болезней наших, людских, не бывает в чистом виде телесно-физиологической. Любая наша болезнь. Вот известно, что люди болеют совершенно иначе, чем животные. Принципиально иначе. И понятно почему. Потому что любая наша болезнь, она немедленно продуцируется, осознается и осуществляется и на социальном уровне, и на духовно-смысловом. И в какой-то момент вы даже уже не можете понять, процессы физические, которые у вас происходят, на что завязаны? На бессмысленность вашего существования, разочарование в любви или на неудачу на рабочем месте? И медицинская практика, которая дает вам пилюльку и говорит, вот ты съешь и так далее. Ну вот, например, буквально сейчас проходит конференция, посвященная психотерапии как холистической, то есть целостной деятельности. Вот. И они просто показывают, доказывают, и статистически это совершенно известно и ясно стало, что традиционная медицина вообще ничего сделать с хроническими заболеваниями не может. Потому что, рассматривая хроническое заболевание как функциональное нарушение, оно пытается химическим образом регулировать только вот этот вот участок. Если вы, у вас вирусная инфекция, например, или если же у вас, конечно, хирургическая проблема, то там все понятно. Вирусную инфекцию надо просто сам носитель подавить и все. Или же, если у вас хирургическая проблема, зашить надо или отрезать. Но если у вас хроническое заболевание, то современная медицина его только усугубляет. И данные показывают, что медикаментозное обслуживание хронических заболеваний приводит к их разрастанию. К тому, что на самом деле ваше здоровье ухудшается в итоге, потому что деятельность только на этом уровне, не учитывающая вот всего вот этого, не приводит ни к чему хорошему. Правда, надо сказать, что современный человек так изощрился, что прием любой таблетки он воспринимает психотерапевтически. И в основном нас, когда мы себя кормим таблетками, испытывая хронические недомогания, лечит психотерапевтическое воздействие от того, что мы ожидаем улучшения здоровья. Но вовсе не химия, которая, как я уже сказал, бьет только вот в одну какую-то из целей. И, скажем, вот психотерапевтическая практика, она сейчас пытается как бы конституировать принципиально иной подход к лечению вообще, в том числе хронических заболеваний. Но тут возникают еще очень серьезные проблемы. Я думаю, что вы догадываетесь, какие, да?
Зависимость?
Нет, не зависимость, это частности все. А вот у психотерапевтической практики возникают очень серьезные проблемы вот какого порядка. Если она себя конституирует и воображает целостной деятельностью, которая обращается к человеку как к целостности, да, то она должна работать с духовно-смысловым уровнем. Дальнейшее понятно, что это означает? А?
Они говорят, не забивайте голову, не думайте о сне.
Ну правильно, то есть они работают все равно вот на психологическом этом уровне, в лучшем случае вылезая на социальный. Вот. Но если вы пытаетесь психотерапией воздействовать на человека как на целостность, то есть в том числе на духовно-смысловые уровни, а что такое духовно-смысловые уровни? Это информационный уровень, который дает сигнал всему, что с вами происходит. Например, я могу сказать следующее. Еще ни в одной своей поездке за границу, какой бы тяжелой она ни была, ну скажем, в этот раз мало того, что нас Польшу продержали, мы в Испанию ездили с супругой. Мало того, что нас продержали в Польшу почти сутки, и мы ждали автобус. Дальше у нас были ночные переезды и перегоны там по, ну, минимум по 500 километров. А последний день мы 17 часов по Польше ездили. А по Польше ехать 17 часов, это даже не по нашей дороге, потому что польские дороги это просто козлиные тропы, по сравнению даже с нашими дорогами. Это ужас, что такое. В частности, там бетонка, который сплит сложен, и когда вы 4 часа вот так вот пук-пук-пук-пук едете, то потом окажется, что вы сойдете с ума. Так вот, должен сказать поразительную вещь, что у меня масса, конечно, всевозможных личных, хронических и прочих проблем, но воздействие высокого искусства оказывается таковым, что я не чувствую никакого недомогания после 17 часов вот в таком вот, и на полуголодном пайке, естественно, потому что вас забрасывают на 4 часа в город, и уж тут ты думаешь не о ресторане, не о кафе, а о том, чтобы увидеть самое главное. Поэтому питаешься ты, в общем-то, один раз в день, поздно вечером. И скудно. А? Это стресс. Но стресс, что такое стресс, вообще говоря? Стресс – это и есть некий информационный удар, который организует функционирование твоего организма. Вот оно в чем дело. Так, друзья, но мы, надо сказать, так далеко уехали, что я забыл, с чего я начал. А? Вождь съел вождя. Нет, уже после этого мы говорили.
А? Экрана с белым листом на черной карте, когда рассуждаете об абсолютности сознания.
Понятно. Так, с чего мы на психотерапию-то переключились?
Предполагает сравнение и наоборот.
А, да, вот это вот важно действительно, друзья. Вот это вот надо понять, это серьезно. А, да, я говорил о как бы научном методе и мифологическом, что, вы понимаете, я просто отвлекся на это, объясняя, какая сложная структура человека. А хотел сказать вот что. Так вот, приглядитесь, пожалуйста, к тому, к чему, вообще говоря, в пределе ведет научный метод. Метод аналитического расчленения. Ведь совершенно понятно, что в этом аналитическом расчленении мы дойдем до такой степени малости, но вот мы будем, допустим, смотреть, как устроен организм. Начнем его резать. Значит, препарат там, орган сначала какой-то. Так можно дойти до клетки и дальше изучать клетку саму по себе. Но ведь совершенно понятно, что ни одна клетка в многоклеточном организме не существует, вообще говоря, сама по себе. Что процессы, которые протекают в ней, в значительной степени завязаны на все, что вокруг нее присутствует. И поэтому, когда я начинаю ее изучать как некий автономный блок, который функционирует сам по себе, я заранее получаю неверный результат. Точно так же, когда я начинаю изучать элементарную частицу, условно говоря, саму по себе. Потому что в условиях поля нету никакой элементарной частицы, исключительно самой по себе. И как только я ее выделяю в таковую, я опять получаю идиотские результаты. Потому что ну, вот все проблемы с тем же светом там, или с элементарными частицами, которые непонятны, то ли волна, то ли, значит, частица, они отсюда же. И становится ясно, что аналитическому способу описания мира есть вполне определенные пределы. Научный метод неплохо работает в макромире, в мире, скажем, наших масштабов. Он начинает давать сбои, правда, там возникает своя практика, тот же самый принцип дополнительности, на микроуровне, и он почти совсем часто не работает, когда мы имеем дело вот со сложными структурами, подобными человеку. Поэтому научные методы изучения, скажем, гуманитарной области, они сплошь и рядом лженаучны. У первобытного дикаря совершенно другой посыл. Он понимает, что все в мире связано. Может быть, он этому самому посылу придает чрезмерное значение. Но для него действительно все связано. И поэтому он исходит не от разделения на кусочки и аналитическое изучение отдельных участков бытия, а с того, что пытается иметь дело с миром в целом сразу. Причем с каким миром? Объясненным и осмысленным. А для такой работы тоже есть практика. И называется эта практика миф. Миф. Поэтому первобытное сознание, немножко забежал вперед, но давайте к этому присмотримся. По преимуществу своему мифологическое. Что делает миф? Он сразу задает себе структуру мира в целом. Причем мира объясненного. В силу этого, кстати, обращаю ваше внимание, и не может быть науки у первобытного дикаря. Не потому, что он глупый. Совсем не поэтому. А потому, что он принципиально иначе мыслит. Он мыслит мифологически. То есть, он сразу же воспринимает явление вне отделимости от его объяснения. Потому что дает миф? Это не важно. что он тебе рассказывает о том, что была небесная корова, она, понимаете ли, или небесная свинья, да, она там, значит, наметала звезд, и вот теперь эти звезды ее там сосут. Или бог Ра, солнце, путешествует в ладье по небесному своду. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что буквально воспринимать это как мультфильм начинает наше сознание. Первобытное сознание так это не воспринимает. Как оно это воспринимает, это другой вопрос, и вопрос сложный. Вот тут как раз к вопросу, как психологически воспринять то, чего мы воспринять не можем. Трудно это воспринять, видимо, невозможно почти. Это во-первых. И во-вторых, такого типа мифологема сразу нашему предку объясняет, что почему происходит. В силу этого нет вопросов, в силу этого нет проблемы. А раз нет проблемы, то и нету научного мышления, потому что научное мышление и философия возникают тогда, когда что-то становится непонятным. А для первобытного сознания все понятно. Понимаете, какая хитрая, интересная вещь? Они гораздо более просвещенные, чем мы, потому что им, в отличие от нас, все понятно. Мифологема задает им ясный образ мира, в котором совершенно четко показано, что, почему происходит. Мне могут сказать, что это примитивное объяснение, что, почему происходит. Но у меня тогда есть два возражения на это замечание. Во-первых, первобытное сознание отделено от нас 10 000 лет. За эти 10 000 лет, ну, мы немножечко кое-чего нового по сравнению с ними увидели и поняли. Подождите. Хорошо, но это только 10 000 лет. А если взять экстраполировать ситуацию и подумать, а через 100 000 лет, чего еще потенциально можно увидеть, понять и осознать? Думаю, что гораздо больше того, что мы сейчас знаем. И думаю, что если бы человечество просуществовало еще 100 000 лет, то на нас они смотрели бы еще и хуже гораздо, чем мы на вот наших предков из каменного века. То есть в этом смысле наши научные теории сегодняшнего дня очень мало отличаются от мифологем первобытного дикаря. Да, большой взрыв, например. Понятно, что это чистый миф, который заменяет там миф расширяющейся вселенной или какой угодно другой. И чем больше степени обобщения научная теория, тем все более и более мифологична она. При этом хочу обратить ваше внимание, что в научной практике существовало огромное количество научных теорий, которые по позднейшим данным были ну просто совершенно неверны. И ничего, на протяжении столетий вполне пользовались ими, они давали результаты и считались научным знанием. Ну, например, теория теплорода. Или лечебная практика, которая описывала все проблемы в организме развитием там черных и всяких плохих кровей и универсальным способом считала кровопускание. И помогала. Да, например. Другое дело, что когда-то не помогала. Ну так а что, наши практики лечебные сейчас или же наши научные теории чем-то от этого отличаются? Они что, всегда помогают? Нет. То же самое. В силу этого я хочу сказать, что мы от них не очень сильно ушли.
А теория относительности
как относительность? Лариса, я никак к ней не отношусь, ибо она относительность.
Но она же доказывает научно о том, что время и пространство есть не сами по себе, а только в совокупности. То, что Кант предпродитель 18 века, то Эйнштейн доказал.
Лариса, во-первых, Кант в 18 веке провидел вовсе не это. А в 18 веке он показал, что время и пространство не что иное, как априорные формы чувственности. То есть никаких времени и пространства как таковых нету. И даже связанных между собой нету. А это формы нашей интерпретации мира окружающего нас. Вы меня хотите спросить, кто прав, Эйнштейн или Кант? Не знаю. Хорошо, пускай так, все. О теории относительности не будем говорить. Значит, это понятна ситуация, да? Ситуация состоит в том, что мифологическое сознание не является стадиально более примитивным по сравнению с научно-логическим нашим. Не в этом дело. Мифологическое. Нет, магическое это как бы, ну, сознание дикаря мы можем описывать разными способами. Можем сказать... Нерефлекторное, магическое, анимистическое, а метафорическое. Какое? Какое? А, атомистическое, тотемическое, то есть через тотемы можем написать его. И можем сказать, что оно мифологическое, потому что оно описывает мир через мифы. Так вот, на чем я хочу сосредоточить ваше внимание. На том, что вот эта самая мифологичность, она действительно не является примитивной. Она есть просто иной способ работы с окружающей реальностью, чем тот, к которому привыкли мы. И важнейшее отличие этого мышления состоит в том, что оно пытается сразу же иметь дело с целостностью. А поскольку целостность действительно выходит за пределы самого нашего человеческого, самой нашей человеческой способности понимать и интерпретировать, то, честно говоря, совершенно все равно, какая метафора будет в данном случае использована. Бог Ра на ладье, небесная корова, три кита или что угодно другое. Или, например, Троица, когда мы говорим о Боге. Потому что это все есть, как бы сказать, результаты нашего внутреннего ощупывания нуменозного, вот то, что было названо в науке 20 века, нуменозным, то есть той тайны, которая превыше всякого нашего понимания. И той тайны, которая требует в контакте с ней выхода за пределы априорных форм чувственности. То есть, воистину, восприятие ее вне времени и пространства. Психологически, аналитически сделать мы это не можем никак. А как? Целостно. Как целостно? Созданием структуры познавательной, мифологемы, в которую будут укладываться... вещи для меня наглядно понятны. И тогда мифологема будет мне что-то такое говорить о мире в целом. И что? А она говорит о мире в целом очень важные вещи. Потому что, например, одним из изначальных мифов, допустим, считается близнечный миф. А почему вдруг близнечный миф? То есть миф о близнецах, братьях. А потому... что оказывается именно этот близнечный миф выражает очень сложную структуру того мира, который пытается первобытный человек понять. А это бинарная структура, это структура, в которой отождествляются полярные понятия, при этом отождествляются несимметрично. И когда... беря книгу Якова Семеновича Друскина, философа уже 20 века, я обнаруживаю у него принцип одностороннего синтетического тождества, которое как раз и базируется фактически на том же принципе несимметричного отождествления разных полярных понятий, я начинаю понимать, что философия экзистенциального 20 века, которая пытается вырваться из сетей как бы позитивистской научной установки, фантастическим образом через десятки тысяч лет приходит опять к вот этой мифологеме, к вот этому странному, к этой странной структуре понимания мира, которая была задана еще, повторяю, в каменном веке. А как это они смогли сделать? Канта они не читали, на космических кораблях не летали, микроскопом не пользовались. И все их аналитические средства были крайне примитивные. А что это значит? А это значит, что их практика мифологического описания мира как целостности через уловление каких-то его сторон, и этой практике соответствовала, например, магическая практика, а с ней непосредственно были связаны магические обряды, в том числе основанные на использовании суггестивного поэтического слова, а поэтическое слово в свою очередь опирается на такую странную, принципиально странную вещь, как метафора, которая, как потом скажет Ломоносов, в том числе есть сближение далековатых понятий. Так вот и оказывается, что их система описания мира в целом была последовательна и впечатляюща. Только эти способы, а потом мы с вами посмотрим и композиции первобытной живописи, которые с нашей точки зрения никакой композиционностью не обладают, потому что там вот нету последовательного логического выстраивания сцен или же планов и так далее. Но там есть своя композиция, принципиально другая, основанная на, опять-таки на отождествлении нетождественных вещей. Так вот, когда ты на все это смотришь, ты обнаруживаешь, что это сознание совсем ни в какой степени не примитивное. А если говорить об этом, скажем, не с описательно-научной точки зрения, а, допустим, с этической точки зрения, то ты понимаешь, что мифологическое первобытное сознание было куда более продвинутым, чем наше, потому что оно сразу же говорило человеку о главном. Это потом бедному Сократу, после деятельности натурфилософов греческих, которые миф на самом деле уже развалят. И проблема-то вся начнется именно тогда, когда миф развалят. И с одной стороны у вас появится философия, потому что срочно мир надо будет объяснить, ибо миф уже его не объясняет. А с другой стороны у вас начнутся все проблемы в обществе, потому что до того скрепленное сознанием мифа, которое задавал тебе форму жизни, греческое общество сходит с ума. Оно, например, начинает отрицать всякую истину, оно бросается в объятия софистам и начинает доказывать все, что угодно. Оно очень скоро доходит до полного озверения, и вот тогда Сократу снова приходится начать собирать, сборку начать. И как он начинает эту сборку? Ну, это само собой. А первое, что он делает, он идет в Дельфы, видит на храме Аполлона надпись «Познай самого себя», и первое, что он делает, он отказывается, вообще говоря, от всякой натурфилософии. Потому что он говорит, чего изучать вот то, чего там дальние звезды, о которых мы и знать-то ничего не знаем, если мы ничего не знаем про себя. То есть, понимаете, какая штука? Мы попадаем в ситуацию, когда вот это вот первобытное сознание в целом ряде вещей, в частности, поддержание вот этой целостной структуры, а это в том числе поддержание, во-первых, целостности структуры личности, истолковывающей себе мир, свою связь с соплеменником и свое пребывание на этой земле, а с другой стороны, истолковывающую цельность общества, то есть придающая стабильность и цельность общества. Так вот, миф здесь работает куда лучше, чем всякое научное сознание, потому что он сразу тебе указывает, в каком месте бытийном ты находишься. По этому поводу Мамардашвили очень хорошо говорит. Он говорил о том, что миф – это машина по воспроизводству человека. То есть это как бы такая точка сборки, в которую оказываясь в которой, попадая в мифологическую структуру, человек воспроизводит себя как человек, то есть существо, живущее не только в бытии, но и в, не только в бытии, но и в бытии, то есть в смысле. И обращаю ваше внимание, что базирующееся на мифах, скажем, все античное искусство, в частности, вся античная литература, она в этом смысле совершенно грандиозна, потому что любая античная трагедия – это есть, ну, целый трактат о том, что есть человек и как он может существовать в этом мире. Причем надо сказать, что трактат в высшей степени трагичный, глубокий, указывающий на каждый раз на неотменимые противоречия бытия. Итак, вот если говорить о мифе, давайте просто себе зафиксируем, что же делает миф. Ну вот Милетинский что пишет? Мифологические символы функционируют таким образом, чтобы личное и социальное поведение человека и мировоззрение, аксиологически ориентированная модель мира, обращаю ваше внимание, вот на это он совершенно точно подчеркивает, то есть ценностно ориентированная модель мира, такая модель мира, которая не просто тебе будет говорить, что согласно закону всемирного тяготения, яблоко падает на землю. И все, нам наплевать, добро это или зло. А оно сразу тебе говорит, что яблоко падает на землю, это хорошо, потому что оно подчиняется закону притяжения, который выводится из закона любви, например. Потому что существовали, во всяком случае, еще в Средневековье, естественно, почему падают яблоки на землю, почему луна там притягивается к солнцу или к земле там, и так далее. Естественно, теории существовали и до Ньютона, это понятное дело. Собственно говоря, что Ньютон нам объяснил? Да ничего он нам не объяснил. Он нам сказал, что есть некая абстрактная сила, которая почему-то таким образом действует на тела. Так вот, мифологема, с моей точки зрения, лучше это объясняет, потому что закон притяжения связывает с законом любви и ненависти, и тем самым сразу же ставит физическое явление в зависимость от определенных этических вещей. И мне, конечно, все равно, с какой силой притягивает Земля Луну, а вот каковы законы любви, например, мне гораздо важнее. Хотя я могу их интерпретировать, например, через такие натурфилософские вещи.
Сергей Геннадьевич, да. Еще больше, я бы съесть мозг. Если бы сделал космос, есть нечего.
Да, еще и это. Еще
и
это. Вообще Господь Бог, значит, о нас позаботился, чтобы воздух не улетал и все прочее. Итак, значит, взаимно поддерживали друг друга вот эти самые поведения человека и мировоззрения в рамках единой системы. Миф объясняет и санкционирует существующий социальный и космический порядок. В том понимании, которое свойственно данной культуре, миф объясняет человеку его самого и окружающий мир. Чтобы поддерживать этот порядок, одним из практических средств такого поддержания порядка является воспроизведение мифов в регулярно повторяющихся ритуалах. То есть вот вам мифологема задана, а теперь вы под нее подстраиваете всю свою жизнь, которая вот в данном случае ритуализирована от начала до конца, а потом выделяется в целый ряд ритуалов. Кстати, вот интересно посмотреть, какую часть времени занимало ритуализированное бытие в истории культуры. Как мы уже сказали, у первобытного человека 100%. Потому что все его бытовые навыки практически не отделены от бытия. А вот если взять древние цивилизации, вот, например, египетскую, у них, между прочим, не было выходных дней. Но если мы посмотрим общее время, которое занимали религиозные праздники в Древнем Египте, то окажется, что треть года уходила на ритуальные, религиозные праздники. Вы понимаете, что это означает? Да? Что, причем это не время безделья, это не время, когда мы перед телевизором лежим, да? И не понять, что смотрим. Религиозный праздник – это твое личное непосредственное участие в ритуале, то есть поддержание космологического порядка. То есть треть уже, еще пока треть своей жизни человек непосредственно ощущал себя причастным к бытию. Потом чти день субботний, ну хотя бы субботний, да? Ну а сейчас? Только дело в том, что вы не посвящаете день воскресный ритуальному бытию, да? В лучшем случае вы ходите гулять и предаетесь высоким размышлениям. В лучшем случае. А? А, понятно. Нет, но дело в том, что для того и существовали различные религиозные практики-то. Для чего надо чтить день субботний? Для того, чтобы у вас хотя бы появлялся формальный повод выходить в бытие, ну, обретать возможность выхода в бытийное пространство. То есть через, а, кстати говоря, что нам, вообще-то говоря, христианство-то предписывает? Литургия, да? Евхаристия, а при этом покаяться, исповедь. То есть вы с самого начала себя для участия в литургии приуготовляете для чистого бытия. Вы снимаете с себя, вот как бы через исповедь, через отпущение грехов, вы с себя снимаете вот тот груз накопившихся бытовых глупостей, которые просто-напросто не дают вам почувствовать себя свободным, неотягощенным и действительно строиться в мифологему. Потому что что будет на ваших глазах сейчас разыгрываться через вкушение Евхаристии? Преодоление смерти. Преодоление смерти. Прежде всего в смысловом поле. И это очень серьезно, это грандиозно совершенно. То есть каждая цивилизация, в том числе христианская, она вырабатывает такие методы. И если с этой точки зрения посмотреть на сегодняшнее общество, оно представляется по сравнению с каменным веком не просто примитивным, а ублюдочным до конца. Почему? Потому что у нас вообще утрачены какие-либо социальные формы вхождения в бытийственное состояние. Ну, разве что только, я не знаю, там, эрзац психоаналитиков и там психотерапевтов, которые... Ну, соображение на троих может быть, конечно, да, как бы такие. Значит, ситуация следующая. Вы правильно совершенно сказали, что вытесненные из социального поля, в этом, кстати, самая большая проблема, вытесненные из социального поля, эти практики неизбежно остаются на совести каждого отдельного человека. Это правда. И более того, я полагаю, что в этом-то и скрывается подлинный смысл того, что происходит с обществом сейчас. А с моей точки зрения, подлинный смысл состоит в том, что как бы вот весь груз восстановления этой целостности возлагается на каждого конкретного человека. Ты должен сам собою, в себе, в своей жизнедеятельности связать снова три уровня бытия. Достигается это через различные практики. Но понимаете, какая плохая вещь? Дело в том, вот чем социальность отличается, скажем, от вот этих вот индивидуальных практик. Она отличается от индивидуальных практик примерно так же, как океанский лайнер от путешествия в тазу через море. Потому что социальная практика, мощная социальная практика, которая отождествляет себя с духовно-смысловым уровнем бытия, это достаточно крепко. На протяжении жизни многих поколений выстроенное судно или Ноев ковчег, по крайней мере, которые, выработав определенные ритуалы, проникнутые определенным смыслом, подключенные к определенной культурно-исторической традиции, да, они вырабатывают очень крепкую, очень продуманную, глубокую систему трансценденции, то есть обращения вот к этому смысловому полю. Ну, конечно, можно воображать, что ты всемирно-исторический гений, и ты своим тазом сможешь перегнать там вот этот самый лайнер христианства, допустим. Но как-то это очень сомнительно. И кроме того, более, есть еще одна очень важная вещь. Дело в том, что духовные поиски, которые не контролируются традицией, ну мы знаем, чем заканчиваются. Вот сейчас там, в Пензе, по-моему, под землей сидят. Беда вся в том, что неконтролируемые, без подключения к мощной традиции, духовные поиски очень быстро превращаются в сектантство. Почему? Да потому что вам, тем не менее, надо разделить с кем-то что-то. Ну, конечно, замечательно гулять и беседовать об искусстве. Но беда вся в том, что искусство, во-первых, не является высшей формой деятельности человека. А во-вторых, искусство социально. Ну, оно социально с точки зрения форм своего бытования. А мы уже сказали, проблема здесь. Нету социальной формы, в которой бы отвились наши духовно-смысловые поиски. И современное общество оказывается действительно в ужасающем состоянии, когда в отсутствии общей практики мы действительно пребываем в страшном риске впадения в ересь и в сектантство. Ну, большинство-то ни в какой вообще опасности не пребывает, потому что там телевизор включен и все, подключение сразу произошло. Причем я должен сказать, что вот я не знаю, то ли у меня характер портится мощно, то ли я как бы так старею, становлюсь ворчуном таким, но действительно последнее время у меня ощущение, что из вот этого нашего голубого экрана просто прет бесовство. Оно прет абсолютно на всех уровнях. Я стал замечать, что даже реклама стала хуже становиться. Там вот реклама средства, внос, да? Вы не простужены, вчера еще был простужен, да? Все эти видели. Так вот, обратите внимание, что совсем недавно типажи, которые нам показывались с этими же словами, они как-то были приличнее, чем то, что мы видим уже во втором ухудшенном варианте. Им показалось, что там как бы все более-менее приглажено и интеллигентно, поэтому теперь молодой человек, который играет простуженного, ну уж бандит бандитом, что называется. И хам при этом еще, потому что если прежний персонаж обиженно говорил, вы не можете знать, вы не простужены, то теперь он говорит, да девочка, ты не можешь знать, ты не простужена. То есть мы стремительно идем вот в этом направлении, когда мы сами не замечаем, как на самом деле абсолютно неприемлемые формы общения становятся нормой. Причем средства массовой информации поддерживают эту норму с удивительным ажиотажем. И понятно почему. Потому что они стремятся говорить на языке массы. Вот и все. Тем самым, понимаете, что происходит? Культура, которая вот по своим социальным формам бытования здесь должна была бы передавать обществу здесь содержащиеся смыслы, полностью переориентирована на потребности физиологически-психологические этого общества, потому что ей, культуре, надо отслеживать беспрепятственное функционирование капитала, которое, естественно, можно осуществить только через обращение сюда. Вот в чем проблема. Так что если сравнивать мифологическое сознание каменного века с нашим сегодняшним, то я снимаю шляпу. В неолит? Да. В неолите я сегодня сейчас закончу, перечислив те моменты, которые характеризуют миф. Итак, что он делает? Он повествует о том, чего раньше не было. В том смысле, что раньше была одна природа, а вот теперь раз — появилось нечто иноприродное, в частности, общество человеческое. Но при этом на ранней стадии четкой дифференциации между обществом и природой миф не вводит. Второе. Миф уделяет внимание внесению упорядоченности в природную и социальную среду. Но опять же, без четкого представления об их разделенности и первичной неупорядоченности. И, наконец, третий момент. Миф регулирует и проясняет обряды, которые должны поддерживать единый социально-космогонический порядок. Но опять-таки проясняет, как бы не понимая реального естественного источника данного обряда. Вот здесь мы с вами остановимся, и в следующий раз я приведу цитату из Фрейденберг по этому поводу. По поводу вот как бы такой странной нерефлекторности, когда все уже есть, но при этом не рефлектируется, как уже существующее. Секундочку. Вот. И дальше нам нужно будет, продолжая описывать мифологическое сознание, в частности, мы должны будем с вами поговорить о том, как вещь становится одновременно смыслом, а смысл одновременно вещью. Дальше через это мы должны, да, и кроме того, обсудить, как видит дикарь время, пространство, язык, как у него устроен. Дальше мы должны будем попытаться с вами понять, а каким же образом произошло разрушение этой целостности? Почему вдруг эта в высшей степени стабильная система оказалась разрушенной?